Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Пятидесятница – это день основания Церкви, день, когда Господь всех привлек в свое единство. Именно об этом празднике, о догматическом наполнении, истории и иконографии пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Что такое Пятидесятница?
Пятидесятница, на иврите это Хаг-Шавуот, последний из трех праздников паломнического цикла в еврейской традиции. Праздник, который был установлен в глубокой древности по случаю выхода евреев из плена египетского. Мы знаем, что через 50 дней после этого события Господь как раз и даровал Тору Моисею, вот эти вот скрижали заповедями, поэтому это великое историческое событие. Это тот праздник, который всегда с большой радостью праздновался в Ветхом Завете. И помимо этого он обозначал определенный цикл природный, потому что в это время иудеи собирали урожай и приносили Богу в жертву караваи, испеченные из новой вот этой вот пшеницы, из этой муки. Поэтому для них это была очень важная веха на протяжении года. И, соответственно, когда этот праздник был установлен в церкви, так совпало уже у нас и по времени воскресения Христова, Пасхой Ветхозаветной и Пятидесятница, у нас наполнилось новым смыслом, но, во всяком случае, для церкви новозаветной этот праздник является ничуть не менее значимым, чем это было в Ветхозаветной церкви.
Пятидесятница – это день сошествия Святого Духа. Какова роль Святого Духа Утешителя, третьей ипостаси Святой Троицы в нашем спасении?
Роль эта очень велика. Мы верим в Бога Троицу, единосущную и нераздельную. Поэтому все три святые ипостаси причастны к домостроительству спасения человеческого рода. По учению святых отцов, Бог Отец является виновником или причиной нашего спасения. Бог Сын, Господь Иисус Христос, Логос, Бог воплотившийся, является зиждителем или строителем дела нашего спасения. И, наконец, Дух Святый – это совершитель нашего спасения. И вся эпоха новозаветной церкви проходит под знаком Святого Духа, потому что именно Его силой совершаются все церковные таинства. Не случайно книга протопресвитера Николая Афанасьева называется «Церковь Духа Святаго». Это говорит о том, насколько велико животворяющее и возрождающее действие Духа Святаго для каждой христианской души.
Почему Иисус Христос называет Святого Духа Утешителем?
Это вполне объяснимо, если мы вспомним о том, что Утешителем в первую очередь является Сам Господь Иисус Христос. Поэтому называет Духа Святаго иным Утешителем, то есть другим по отношению к себе. Пока Господь был на земле, Он сам был утешителем. Но поскольку Он должен был вознестись на небо и вознесся, то Он говорил ученикам о том, что придет иной утешитель вместо Него, это будет Дух Святый. Почему сам Господь является утешителем, мы это видим из Его слов по Евангелию от Матфея. «Придите ко Мне, все труждающиеся, обременения, и аз упокою вы». Он обещает покой, Он обещает свободу, Он обещает спасение всем, кто уверует в Него. Это необыкновенно утешительная, благая, евангельская по-настоящему весть. Почему христианство так молниеносно захватило всю территорию Римской империи и большую часть тогдашнего мира? Апостолы обошли и просветили своей проповедью настолько успешно, потому что для людей эта весть была очень желанной и утешительной. Люди жили в очень тяжелых условиях, тогда существовало рабство, существовали разного рода опасности, скорби и просто уныние от сознания религиозной безысходности, отсутствия истинной спасительной веры. И тут эта вера появляется. Поэтому вот это величайшее утешение, которое мы можем получить в вере, оно даруется в Церкви Духом Святым.
Что предшествовало исторически Пятидесятнице?
Мы видим, что Господь, возносясь на небо, строго заповедал апостолам, чтобы они не отлучались из города Иерусалима, пока не облекутся силою свыше. И это обетование Господа вскоре сбылось, буквально через 10 дней, которые они провели в Иерусалиме в молитве, собранные вместе. Они старались никуда не отлучаться и по отдельности не отлучаться, именно для того, чтобы это обетование Божие на лике апостольском полностью могло исполниться. И вот, когда они пребывали в Сионской горнице, это помещение до сих пор сохранилось, любой паломник может его посетить, вот там и произошло это необыкновенное событие, сошествие Духа Святаго на апостолов Христовых.
Почему Пятидесятница считается днем основания Церкви? Какие здесь экклезиологические, догматические основания?
Мы видим это по плодам события. Апостолы были обычными людьми до самого этого дня. И хотя они уже видели воскресшего Господа, и Он им являлся неоднократно после воскресения, открывал им тайны Царствия Божия, они оставались фактически обычными людьми со всеми присущими им немощами и недостатками. И с боязливостью, и с робостью, и с ограниченностью мышления. То есть в этом плане не было никаких серьезных изменений в их ментальности, скажем так. И вот этот день Пятидесятницы, он в корне преображает модус их бытия, можно сказать так. Они становятся новыми людьми. Они не просто получают какие-то отдельные дарования Духа Святаго, хотя это были очень важные дарования. Это была буквально харизма Духа Святаго, это было и владение иностранными языками, и дар красноречия, и способность убеждения, и знание тайн божественных. То есть все то, что Господь обещал им с тем событием, когда придет Дух Святый. Вот они все это получают, и они исполняются необыкновенного вдохновения, энтузиазма, желания проповедовать благую весть. Вот это все происходит в этот день, в день сошествия Святого Духа. И плоды этого мы сразу видим. Апостол Петр выходит на проповедь, и его первая же проповедь увенчалась столь оглушительным успехом. 3000 человек в один день уверовали в Иисуса Христа, приняли крещение. Ясно, что это уже было основание Церкви.
Вы сказали о том, что Святым Духом совершаются все таинства. Каким именно образом? То есть, как связан Святой Дух с таинствами?
Ясно, что это тайна. Мы не можем математически все это описать, как именно действует Дух Святый. Но, тем не менее, в этом состоит вера нашей Церкви, что если соблюдены условия правильности совершения таинства, если его совершает законно рукоположный православный священник, если он делает это по чинопоследованию, которое установлено Церковью, по требнику, без всяких упущений, если он это делает с верой, не только своей, но и веры того человека, который принимает, то таинство происходит, и силой Духа Святаго это таинство является и действительным, и действенным. А если человек его принимает достойный, то тогда и спасительность таинства тоже сообщается Духом Святым. Фактически, любое таинство, чем оно отличается от обряда, оно направлено на спасение человека. Не просто на какое-то фрагментарное улучшение жизни, ну, например, как освещение автомобиля или офиса, или даже квартиры. Мы понимаем, что да, мы теперь сможем пользоваться этой собственностью, движимой или недвижимой, с благословением Божьим, с большим успехом, с большим спокойствием души. Но, тем не менее, все же мы понимаем, что это некая периферийная область нашей жизни. Что же касается любого таинства Церкви, то речь идет прямо о том, чтобы нас приблизить к Богу, приблизить ко спасению, приблизить к тому, чтобы мы органично вошли в жизнь Церкви, укоренились в ней по-настоящему. Вот этим отличается, например, таинство христианского брака от государственного брака. Законность брака обеспечивается государственными органами, ЗАГСом. И мы признаем, что да, этот брак законный. Но если он не освящен таинством церкви, в нем не действует божественная благодать. И если люди пренебрегают этой благодатью, если они не венчаются, то это грех. Это грех пренебрежения божественным благословением.
Почему Пятидесятница считается окончанием эры рассеяния языков, которая началась во время Вавилонской башни? Это даже отражено в нашем тропаре.
Да, это интересный вопрос.
Такое сравнение Ветхого Завета, Нового
да,
Завета.
Да, да, да. И вполне прозрачное сравнение. Потому что, когда Господь рассеял языки при строении Вавилонской башни, тем самым Он разрушил крупнейший богоборческий проект человечества посредством разделения языков. Здесь мы видим в какой-то степени обратное действие. Господь сообщает апостолам дар говорения на иностранных языках без научения, а мы знаем, что это тяжелое научение для большинства людей, хотя бы один язык чужой усвоить требует многих лет изучения, практики. Поэтому здесь мы видим, что Господь даруют такие вот харизматические дарования с целью вновь соединить разделенное человечество, вот эти ранее разделенные языки, народы, вновь собрать воедино под спасительной оградой Святой Христовой Церкви. Поэтому в духовном смысле происходит действительно обратное действие. Хотя по существу, конечно, мы видим, что народы остались народами, и у каждого народа остался его собственный язык, и сейчас уже нет этих харизматических дарований, по-настоящему будем говорить, которые были в древний апостольский период. Но, тем не менее, мы видим, что Церковь Христова потому и называется соборной, кафолической, что она в себя включает представителей всех народов земли. Ни один народ не исключен из Церкви. Представители любой части света, любого континента, любой расы, любой национальности могут войти в истинную Церковь Христову. И от того, в какую из поместных православных церквей при этом они войдут, ничего принципиально не меняется. Мы понимаем, что в любом случае они входят в кафолическую церковь.
Хотелось бы остановиться на иконографии самого праздника. Скажите, каким образом изображается Пятидесятница иконографически?
Есть два варианта изображения этого события. Мы видим на одном из вариантов 12 апостолов, которые сидят слева и справа, а центральная часть между ними свободна. И подразумевается этим сюжетом, что сам Господь находится между ними, поэтому это место для Него свободно, и над каждым из них почивает язык пламени, потому что в книге «Деяний апостольских» прямо говорится, что они услышали шум как бы сильного ветра, и над каждым из них увидели язык пламени, яркого огня, так себя проявил Дух Святый. Другой тип икон Пятидесятницы помещает вот в эту центральную часть между апостолами Пресвятую Деву Марию. Это тоже вполне допустимо и целесообразно, потому что мы понимаем, что Дева Мария – это Матерь нашего Господа. И ясно, что она вполне могла там находиться, и даже, наверное, должна была там находиться среди апостолов в такой важнейший день. Ну, в любом случае, я хотел бы на другую немножко деталь внимания обратить. То, что вот эти апостольские лики, даже если они смыкаются в лице Божией Матери в дальней части иконы, здесь они не смыкаются. То есть ближе к нам открытое пространство. И это не случайная подробность. Это показывает, что церковь открыта для всех. Мы можем войти туда, мы можем приобщиться к этой апостольской общности, к этой кафолической вселенской церкви. И там есть одна символическая подробность, которая на это указывает. Опять же, вот эта фигура царя с короной на голове, подписана «Космос».
Да. Весь, со свитками.
Да, весь мир, как вот эти вот пророческие свитки, которые в руках, весь мир призван войти туда, в кафолическую церковь. Церковь по своей идеальной цели должна в себя включить всю тварь. Это есть обожение всего мироздания. Так об этом пишет князь Евгений Николаевич Трубецкой. И поэтому, когда понимаешь все вот эти вот детали, иконы, то она производит очень сильное впечатление.
Ну, если человек заходит в церковь, как об этом говорит икона, как в жизни христианина должна отражаться Пятидесятница, выражаться?
Это очень глубокий вопрос, который ставит нас перед необходимостью осмыслить значение праздника для нашей собственной души.
Для жизни конкретной.
Да, потому что одно дело историческое воспоминание этого события. Да, это день рождения церкви. Мы можем в этот день церковь поздравить с днем рождения, а значит
себя,
поздравить да, друг друга, потому что мы все в нее входим, ее члены. Но вместе с тем мы должны осознать, что вот это чудесное преображение личности каждого из апостолов, которое произошло именно в этот день, в день Пятидесятницы, в день сошествия Духа Святаго, оно имеет непосредственное отношение к каждому из нас. Потому что фактически любой христианин получает дары Духа Святаго в таинстве миропомазания. А значит, это призвание апостольское, миссионерское, катехизическое, оно есть у каждого из нас. Любой христианин по учению церкви является членом благодатного, всеобщего, царственного священства. Мы члены народа Божия. Есть даже такое понятие «лаик», то есть член лаоса, народа Божия. И, соответственно, призвание нести Евангелие в мир, проповедовать Господа Иисуса Христа в обществе, есть у каждого из нас. Мы должны свидетельствовать о Христе миру, людям, которые нас окружают. То есть христианство – это религия не для келейного употребления. По-прежнему религия с мощным миссионерским запалом. Она должна идти в массы. Мы видим, что далеко еще не все человечество охвачено этой благой вестью. Есть люди, которые эту весть не приняли, но есть те, которые просто ее по-настоящему даже и не слышали. Краем уха, конечно, там они знают, что да, был такой Иисус Христос, но им по-настоящему никто еще не объяснил, почему именно его миллиарды людей считают спасителем человечества. И потому нужно этим людям объяснять, нужно до них доводить это благовестие. И я думаю, что день Пятидесятницы является очень хорошим напоминанием об этом нашем христианском долге.
Во время евхаристического канона, когда священник уже знаменует дары, чашу, дискос, предложенное вещество, которое должно приложиться, да, хлеб и вино, заканчивается как раз приложение, да, такими словами и знаменем крестным: «Приложи Духом Твоим Святым». Какая роль Святого Духа и значение в таинстве Евхаристии?
Таинство Евхаристии отличается от других церковных таинств, потому что остальные таинства существуют в церкви, и только в церкви. Вне церкви таинства не существуют. Но Евхаристия – это таинство церкви самой по себе, это самоосуществление церкви. В Евхаристии люди собираются в церковь, когда причащаются от единой чаши, вот они становятся одним телом Христовым. И непосредственно бывает даже такое ощущение какой-то общности, которая возникает в христианской общине единомышленников, которая приобщается в какой-то праздник святых даров. Поэтому Духом Святым происходит это необъяснимое, рационально вообще необъяснимое чудо. Как хлеб и вино могут стать телом и кровью Господа Иисуса Христа, мы этого не можем объяснить. Мы можем только в это поверить. И мы в это верим, и плоды этого мы ощущаем в своей жизни. Потому что, когда человек причащается достойно, то он ощущает соединение с Господом, он ощущает добрые перемены в своей жизни, в своем характере, в своем отношении к людям, в мироощущении. Это все, я думаю, каждый православный христианин может засвидетельствовать. Поэтому прямо говорится, да, в этой молитве, в тайной и в последней этой формуле тайно-совершительной, приложив Духом Твоим Святым, соответственно, мы прямо призываем Духа Святаго на эти дары. Поэтому эта часть называется «Эпиклезис», призывание Духа Святаго. И не случайно вот в алтарях многих храмов над престолом, либо иконографически, либо даже как-то пластически, как какое-то изваяние изображают Духа Святаго в виде голубя. Это, правда, не каноническое изображение. Мы понимаем, что в виде голубя Духа Святаго можно изображать только на иконе Богоявления, то есть крещения Господня, потому что там он явился в виде голубя. А в других местах его изображать в виде птицы нет никаких канонических оснований. Но поскольку это как бы самое такое известное его явление, можно, конечно, было изобразить его в виде огненного языка или облака, как на горе Преображения, но это будет как-то менее восприниматься. Поэтому изображают в виде голубя. То есть я это говорю к тому, что пытаются себе напомнить сами священнослужители о том, что Дух Святый реально является участником этого богослужения. Мы к Нему обращаемся, мы от Него получаем этот дар, эту благодать. И именно Его сила, Его наитием происходит приложение святых даров.
Какие есть дары Святого Духа и, соответственно, как их приобрести?
В книге пророка Исаии, 11 глава, 2 стих, перечисляются дары Духа Святаго, когда говорится о том, что дух премудрости и разума, совета и крепости, ведения, благочестия и страха Божия. Эти дары православное догматическое богословие разделяет на два разряда – дары теоретические и дары практические. Поэтому, когда мы говорим «дух премудрости», «разума», «ведения», ясно, что это дары более теоретического плана. Когда же мы говорим о таких дарах, как благочестие, страх, Божий, крепость, то это дары практические. Ну, а совет, он как бы на стыке тех и других. Ясно, что эти дары нам необходимы для проведения благочестивой, настоящей христианской жизни. Поэтому каждому из нас эти дары подаются в таинстве миропомазания. Наша задача – их развить в себе. Поэтому фактически, если мы будем внимательны сами к себе, если мы будем стремиться к тому, чтобы поучаться в Слове Божьем, почаще посвящать храм Божий, участвовать в богослужении и бороться со страстями, то эти дары будут в нас развиваться и процветать. Ну а если мы будем этим пренебрегать, тогда они останутся у нас в неразвитом, как бы, в зачаточном состоянии.
Почему Пятидесятница называется также Днем Святой Троицы?
Это можно так трактовать, что Бог Отец уже давно был известен человечеству, по крайней мере, в народе израильском. Все понимали, что Бог – это Отец, который любит людей, Он не просто карающий Бог судья, но вместе с тем Он и любящий Отец. Бог Сын открыл себя в воплощении, и потому Он и воплотился, что сыновство – это Его свойство ипостасное, поэтому как Он привечно рождается от Бога Отца, так Он и во временном плане родился от Пречистой Девы и стал истинным человеком с большой буквы. Что касается Духа Святаго, то он себя открывает по преимуществу именно в день Пятидесятницы. Вот он себя являет, так как об этом Господь заповедал, пришел как иной утешитель. И сфера его деятельности – это вся история Церкви. Об этом прямо пишет святой священномученик Ириней Леонский, что Дух Святый себя открывает именно в жизни Церкви. Поэтому все три святые ипостаси уже полностью нам явны, очевидны в этот день, в день Пятидесятницы.
Почему понедельник считается Днем Святого Духа?
Два основания для этого нахожу. Первое – это то, что есть вообще такая церковная традиция, которая прослеживается по церковному календарю в течение года. После дня главного торжества чествуется главное действующее лицо этого праздника. Ну, вот в частности, после Рождества Христова собор Пресвятой Богородицы. Это следующий день. После дня Крещения Господня собор Иоанна Предтечи. Следующий день. После дня Благовещения Пресвятой Богородицы собор Архангела Гавриила. Следующий день. Так вот и здесь, после дня Святой Троицы, дня Пятидесятницы, день Святого Духа, следующий день. Тем более, что у нас нет другого дня в году, который был бы посвящен именно Третьей Ипостаси Святой Троицы. У нас много праздников господских, где чествуется Господь Иисус Христос. Дух Святый в другой день больше никогда не празднуется. Поэтому хотя бы вот в этот день, тем более непосредственно связанный с его действием в церкви, с самим основанием церкви, мы можем и должны его почтить. Это великий не 12-й праздник.
Как молиться Святому Духу? Какие есть молитвы?
Существует много молитв Духу Святому в православной церкви. Есть канон Святому Духу Параклисис, есть акафист Святому Духу. Есть молитва Святому Духу в книге «Молитвы, читаемые на молебнях». Ну а самая известная молитва – это, конечно, «Царю Небесный» Василевс Урания, которая ежедневно читается каждым православным человеком, и бывает не по одному разу, потому что принято с этой молитвы начинать всякое доброе дело, всякое учение и чтение, опять же, утренних и вечерних молитв. Многие называют эту молитву тропарем Святому Духу, но по существу это не что иное, как стихира на стиховне шестого гласа, которая исполняется именно в этот праздник, на Великой Вечерне, в день Пятидесятницы, и начиная с этого дня, в течение всего года, до следующей Пасхи, исполняется эта молитва. А вот именно в этот период, от Пасхи до Пятидесятницы, эта молитва не читается, потому что по этому историческому воспоминанию церковь находится в ожидании иного утешителя, в ожидании Духа Святаго, который явил себя в день Святой Троицы.
Спаси Господи, отец Дмитрий, за интересную церковную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.